Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Сегодня мы продолжим изучение послания к Ефесянам, но прежде давайте прочтем письмо от Анатолия из Липецка. Он пишет, что в одной из наших передач услышал ответ на письмо, в котором автор, его зовут Дмитрий, выражает свое желание найти такую христианскую общину, которая бы во всем отвечала принципам Библии и напоминала бы церкви первых христиан. «Не являясь членом какой-либо церкви, — пишет Дмитрий, — я изучаю Библию, молюсь, читаю христианскую литературу, слушаю христианские радиопередачи, но мне этого недостаточно, так как я лишен живого общения с братьями и сестрами во Христе, не участвую в таинствах и так далее. Наугад выбирать общину, по-моему, не очень разумно, даже опасно, ведь в наши дни множество псевдохристианских сект, есть даже откровенно сатанинские». Быть может, идеальной церкви вообще не существует? Таким вопросом заканчивает свои рассуждения Дмитрий. Отвечая на вопрос Дмитрия, мы тогда говорили, что в каком-то смысле идеальной церкви действительно нет, поскольку любая церковь состоит из людей. У Бога нет другого строительного материала, чем мы с вами. Тем не менее, истинная церковь все же существует, как общность возрожденных людей всех времен и поколений. И кроме того, существует множество различных церковных общин, где проповедуется истинное учение Христово и имеются все условия для духовного роста и служения Богу. В дополнение к этим рассуждениям Анатолий пишет. «Как и Дмитрий, я тоже искал истинную церковь. Да, я, несомненно, согласен с той точкой зрения, что такая церковь должна быть. Я долго шел к Богу и искал истинную церковь, но так и не нашел ее. Почему? Называться христианином и быть – это два разных понятия. Каждому человеку свойственна такая черта – видеть ошибки в других, но не свои, смотреть на себе подобных, но не замечать себя. Я это понял спустя продолжительное время. В каждом человеке есть «я». Если бы «я», то «я», а вот «я». Но чтобы идти за Христом, нужно отвергнуть себя, свое «я», отвергнуть этот мир со всеми прелестями жизни и принять мир, который дает Христос. А это очень и очень трудно сделать. Попробуйте стать образцом для подражания, попробуйте любить своих врагов. «Когда я был членом церкви, — пишет Анатолий, — то на переднем плане у меня было мое «я». Я обличал, спорил, злился, искал. А нужно было одно – умереть со Христом для стихий этого мира». И в заключении своих рассуждений Анатолий приводит строки стихотворения, основанные на высказываниях Иисуса Христа. «Я есть свет, путь, истина, жизнь». Эти начальные словосочетания мне пришлось увидеть в одном из домов верующих, продолжает Анатолий. «Они так потрясли меня, что я долгое время не находил себе покоя. Если вы несчастливы, не вините меня», была подпись под этими фразами. Да, если мы несчастливы в этой жизни, то являемся виной сами. Мы пытаемся найти себя, к сожалению, это так, заканчивает свое письмо Анатолий. Часто бывает так, что человек ищет не Бога, а себя. Приходя в церковь, мы хотим, чтобы нас все поняли, чтобы все вокруг были истинными христианами, поступали безупречно. И не понимаем, что в сущности все мы, как говорится, в одной лодке. Каждый из нас пришел в церковь, принеся с собой свои греховные привычки и пороки. Все мы нуждаемся в спасении, в Иисусе Христе. И, по сути, церковь – это вовсе не собрание идеальных людей, а скорее лечебница для больных и нуждающихся в исцелении. Именно потому мы и нуждаемся в церкви. Иисус сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Он обещал быть с теми, кто собирается во имя Его, то есть для того, чтобы прославить Его, поразмышлять о Нем и услышать Его голос. Оставаться в одиночестве, потому что трудно найти идеальных христиан, это все же не выход. Как знать, может быть, придя в церковь, кто-то из нас поможет такому же, как и он, стать лучше, чище, ближе к Богу. А может быть, именно этого и ждет от нас Господь, приглашая в общение. ведь Он же не отказывается от нас, несмотря на наше несовершенство. И в завершение нашего разговора хотелось бы пожелать всем искренне ищущим Бога найти именно такую церковь, от пребывания в которой была бы польза и вам, и тем, с кем вы общаетесь. А теперь давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания к Ефесянам. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу серию лекций, посвященных посланию апостола Павла к Ефесянам. В нашей прошлой передаче мы начали изучение последней 6 главы этого произведения. В 6 главе послания к Ефесянам церковь предстает нам как истинный воин Иисуса Христа. Надо сказать, что все послание построено на использовании метафор и сравнений, и мы с вами можем вспомнить, что в первой части этого произведения церковь сравнивается с телом, с храмом, а также с Божьей тайной. Вторая часть послания тоже использует интересные метафоры. Сначала церковь названа новым человеком, затем невестой Христа, и, наконец, в последней главе воином Христа. Сравнение церкви с воином было вполне близко и понятно христианам Эфеса. В этом городе действовал знаменитый храм богини Артемиды, который представлял собой средоточие чудовищной безнравственности, мерзости и порока. А потому эфесским верующим было вполне очевидно, что у них есть враг. Но враг был не только у христиан того времени. Сегодня мы стоим перед лицом нового врага, ибо в наши дни безнравственность и язычество получают все большее распространение в этом мире. Причем нередко такие вещи творятся под прикрытием религии и даже христианства, хотя и не имеют ничего общего с истинной верой. Заговорив о церкви, как о воине Иисуса Христа, Павел рассматривает взаимоотношения этого воина с другими людьми. Затем апостол указывает на того врага, с которым Божьей Церкви предстоит вести битву, и последнее, о чем говорит Павел в 6 главе, это наше вооружение, наши духовные доспехи. Об этом у нас пойдет разговор в наших следующих передачах. Сегодня мы продолжим начатый ранее разговор о взаимоотношениях воина в этом мире, а также о воспитании такого воина. Первая часть 6 главы начинается с наставлений, обращенных к детям, родителям, слугам и господам. Кто-то может заметить, что едва ли эти наставления имеют отношение к образу воина. Однако, как я уже говорил ранее, подготовка любого солдата начинается вовсе не в лагере для новобранцев. Подготовка начинается еще в семье, когда будущий воин воспитывается своими родителями, не в церкви, не на занятиях воскресной школы, а именно дома. Каждый ребенок, который не получает этих первых уроков, на всю оставшуюся жизнь фактически оказывается неполноценным и неспособным к жизни человеком. Подготовка эта чрезвычайно важна, если воин намеревается держать победу над противником. А обретение необходимых навыков перед будущей битвой происходит в обыденной жизни – в самых обычных взаимоотношениях. Очень важной темой как 5, так и 6 глав является вопрос подчинения. Дело в том, что первый и самый важный урок, который должен освоить любой воин, это повиновение тем, кто стоит выше него. Только после того, как простой солдат научится подчиняться, он может получить повышение в чине, стать офицером и командовать другими. Умение командовать в значительной степени определяется тем, как сам солдат научился исполнять приказы. В 5 главе Павел рассмотрел вопрос подчинения в рамках семьи. Там речь шла об отношениях между мужем и женой. а соответственно о необходимом в рамках семейной жизни подчинении. В начале шестой главы апостол заговорил об отношениях между родителями и детьми, в которых также есть место повиновению. Этому вопросу мы посвятили нашу прошлую лекцию. Но теперь Павел оставляет сферу семейной жизни, как бы покидая границы дома, и выходит на улицу, на рыночную площадь. Здесь имеет место уже совершенно иная ситуация. Теперь апостол говорит о взаимоотношениях, в которых не существует тех уз любви и родства, которые мы встречаем в кругу семьи. И тем не менее, истинные дети Божьи, наполненные Духом Святым, будут подчиняться друг другу. Прочтем стихи с 5 по 8. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимую только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человекам, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный». Апостол говорит здесь, что рабы, слуги, да и простые работники должны повиноваться своим господам по плоти, то есть тем людям, которые стоят над ними в этом мире. Это значит, что во время трудового дня работники не должны все время следить глазами за стрелкой часов. Работники не должны работать только тогда, когда знают, что их начальник наблюдает за ними. Пользуясь терминологией самого апостола, их работа не должна быть человекоугодием. Иными словами, это не должна быть попытка задобрить или, как говорится, умаслить своего начальника. Любая работа должна выполняться как служение самому Иисусу Христу. То есть своим трудом работник должен от всего сердца исполнять Божью волю. Существует ответственность, которую Слово Божье возлагает на верующего работника, равно как и на верующего работодателя. Речь идет о принципах взаимоотношений простого работника и его начальника. Причем во времена самого апостола Павла это разделение было еще более острым, ибо тогда существовали рабы и господа. Помните, что весь этот отрывок принадлежит к отдельному тематическому разделу послания, который был начат еще в 21 стихе 5 главы, и гласил, что все христиане должны повиноваться друг другу в страхе Божьем. Это наставление прекрасно подходит для воскресного церковного богослужения, но руководствуемся ли мы им в понедельник, когда приходим на свою работу? Если христианин трудится на другого христианина, ему уже не нужен строгий надсмотрщик, который будет контролировать его работу и указывать ему, что, а самое главное, как делать. Считается, что половину из 120 миллионов населения Римской империи составляли рабы. Однако христианство никогда не брало на себя обязанность напрямую бороться со злом рабовладения. Вместо этого христианство пошло по иному пути. Оно опустилось до самых низов рабства, снизойдя до самых глубин унижения и деградации самих рабов. Оно подняло этих людей на ноги, давая им свободу во Христе. Что же касается осуждения рабства, то сама природа Евангелия осуждает его. В конце концов, евангельская весть сумела разбить цепи, сковывавшие руки и ноги бывших рабов, а также дало освобождение их разуму. Многие тысячи рабов пришли ко Христу, как мы узнаем из 16 главы послания к римлянам. Заметьте, что Слово Божье велит всем рабам проявлять повиновение. Это показывает, что христианство никогда не подстрекало верующих к революционным выступлениям против рабства. Библия проповедовала Евангелие, являвшееся более революционным, чем любые другие революции. У революции всегда были побочные эффекты, которые оставляли после себя ненависть и злобу, продолжавшиеся в течение столетий. Но Евангелие Иисуса Христа имеет возможность мирным путем преодолеть все существующие разделения. В наши дни такими разделениями являются современные предрассудки и предубеждения, как, например, дискриминация одной расы другой. Вместо этих разделений Евангелие приносит истинную братскую любовь. Если бы сегодня Слово Божье проповедовалось так, как это происходило в ранней церкви, в первые века нашей эры, и если бы те, кто исповедует христианство, были покорны и верны тем, кому они обязаны быть покорны и верны, это бы изменило все лицо современного общества. Человек не является христианином только потому, что он заявляет о своих христианских убеждениях, а по воскресеньям называет себя Божьим чадом. Его подлинное лицо, то есть является он истинным христианином или нет, проявляется в том, насколько он верен своему начальнику, своей семье, своему дому, своей церкви и своему пастору. И когда человек, именующий себя христианином, проявляет неверность в этих сферах своей жизни, есть все основания считать, что он не будет верен и Христу. Во всяком случае, трудно предположить, что он будет эффективным свидетелем для Господа. Обращенное к рабам увещевание повиноваться господам своим по плоти вполне очевидно указывает, что рабство имеет власть только над телами людей, но не над их душами. А тот факт, что повинование должно совершаться со страхом и трепетом, вовсе не подразумевает униженное раболепствование и необходимость пресмыкаться перед господином. Скорее подразумевается отношение, держащееся на уважении и почтении. Заповедь «повиноваться в простоте сердца вашего» означает, что у подчиненного не должно быть и тени двуличия. Ни капли лицемерия, когда работник лижет ботинки своему господину, если тот видит это, но готов воткнуть в спину хозяина нож, когда тот отворачивается. Подобное поведение просто не может иметь места в жизни истинного верующего. Послушание раба или слуги своему господину должно быть таким же, как повиновение Христу. Это говорит о том, что рабы были подняты из глубин унижения, со дна деградации их рабского положения, ибо прежде такой раб угрюмо выполнял свои обязанности настолько плохо, насколько мог себе позволить, да и то только тогда, когда хозяин следил за ним. Теперь этот раб стал слугой Иисуса Христа, и Христос освободил его от прежнего рабского духа. Теперь раб должен смотреть на своего земного господина с почтением, стремясь угодить своему господину на небесах. Земные господа способны управлять лишь телами своих рабов. Что же касается рабов Христа, то они вверили в руки Спасителя не только свои сердца и души, но и всю свою сущность. Именно это и производит служение с усердием, как Господу. То есть отношение верующих к другим людям должно отражать их христианское служение. Когда Божье чадо, будь этот человек рабом или господином, простым работником или высоким начальником, достигнет такого положения, что мотивирующей силой в его жизни является угождение Христу, все трения между трудом и капиталом легко преодолеются и, может быть, исчезнут совсем. В наши дни мы сталкиваемся с рабством совершенно иного рода. И оно охватывает все нации, живущие в этом мире. Когда сегодня тысячи людей добровольно покоряются совершенно аморальным идеологическим системам, я называю это рабством. А вы можете называть их как вам угодно. В наших странах сегодня вовсю процветает этот новый вид рабства. Такое рабство подчиняет себе не только тела людей, но и их разум. Причем это рабство значительно более пагубное и смертоносное, нежели рабство, царившее в Римской империи. Как-то я удостоился чести выступать перед группой молодых студентов в одном известном университете. Эти юноши и девушки, основной специализацией которых была политэкономия, незадолго до этого обратились к Господу. В свое время их разум был подчинен рабству современной политической системы, но затем они получили избавление. Один юноша из этой группы сказал мне: «Когда-то я думал, что мы в силах манипулировать экономическими процессами с тем, чтобы сделать всех людей богатыми и счастливыми. Но теперь я вижу, что только Христос способен создать такое общество». Однако это вовсе не означает, что мы не будем стремиться к такому обществу. Просто мы должны сознавать, что любые наши достижения ограничены, и только Христос может добиться того, чтобы все мечты стали реальностью. А что может разорвать оковы, поработившие человека? Только сила Евангелия Иисуса Христа, друзья мои. Она освободит вас. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете, читаем мы слова апостола Иоанна в 36 стихе 8 главы его Евангелия. Именно Христос предлагает людям свободу. Подумайте о тысячах своих собственных соотечественников, которые попали в ловушку наркотической или алкогольной зависимости. И вы поймете, что рабство окружает нас со всех сторон. Мы должны быть рабами Иисуса Христа, но никому и ничему больше. Савл из Тарса был некогда рабом своей идеологии, он был фарисеем, но когда он пришел ко Христу, то получил освобождение. Однако будущий апостол мгновенно подчинился своему новому господину, сказав: «Господи, что повелишь мне делать?» Он стал рабом Иисуса Христа. Господь возвысил положение этого труженика. Он осветил и сделал благородным его честный род деятельности. То есть неважно, сидит ли человек в конторе за письменным столом, или же копает канавы, пашет землю или делает что-то иное, если он является Божьим чадом, то он может сказать: «Я служу Господу Иисусу Христу». Некоторые из вас могли слышать имя известного миссионера Вильяма Керри. По профессии он был сапожником, но решил посвятить свою жизнь служению благовестия. Когда он обратился за финансовой помощью в одну миссионерскую организацию, кто-то из сотрудников спросил его, каков основной род его деятельности. Этот вопрос должен был звучать так, как унижение, ибо подчеркивал, что Вильям Керри не был профессиональным служителем. Но он гордо ответил: «Моя профессия — это служение Господу. А ботинки я шью только, чтобы оплачивать насущные расходы». Он был слугой Христа. И насколько изменился бы облик современного мира, если бы нас окружали такого рода работники? Но наставления апостола не ограничиваются только увещеванием для рабов. Также он говорит нечто, обращаясь к господам. Прочтем 9 стих. «И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». Даже если вы руководите и начальствуете над кем-то, в глазах Христа вы все равно являетесь самым обычным грешником. Бог нелицеприятен. То, что Он сказал простым рабам, вполне применимо и к вам. Вы принадлежите к одной и той же категории, потому что имеете одного и того же Господина, коим является Сам Христос. Это и есть истинно христианские взаимоотношения труда и капитала, ибо все их обязанности являются взаимными. Господа и начальники не вправе пользоваться преимуществами своего положения. Они не вправе злоупотреблять своей властью. Перед лицом Христа все господа и начальники, все слуги, рабы и работники находятся в одинаковом положении. Мы находим очень наглядную демонстрацию всего этого в послании апостола Павла к Филимону. У Филимона был раб по имени Онисим, который однажды убежал от своего господина. Однако в своих странствованиях Онисиму довелось повстречать апостола Павла. И в результате этой встречи он доверился Христу. По закону того времени Филион имел право лишить сбежавшего раба жизни. Однако апостол направил Онисима обратно к его господину и при этом написал Филимону письмо. Вот какие строки были в конце этого небольшого послания. «Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда, не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем более тебе, и по плоти, и в Господе». Когда представители простого труда и капитала являются верующими, они оказываются истинными братьями, и все прежние разделения уходят, исчезают. Так что не нужно уверять меня, что христианство является абстракцией и слишком далеко от практической жизни. Это и есть практическая жизнь, которая приносит свои плоды. Просто нам с вами необходимо перестать относиться к христианской вере как к музейному экспонату, которым можно любоваться издалека, но нельзя дотрагиваться руками. Давайте не будем забывать об этом. И этой мыслью я хочу закончить наше сегодняшнее исследование. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.